Не бойся, матушка, не бойся, в красные сапожки обуйся, топчи врагов под ногами, чтоб твои подковки бренчали, чтоб твои враги молчали. Свадебная песня. Подперши локтем хорошенький подбородок свой, задумалась Параска, одна сидя в хате. Много грез обвивалось около русой головы. Иногда вдруг легкая усмешка трогала ее алые губки, и какое-то радостное чувство подымало темные ее брови, то снова облако задумчивости опускало их на карие светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что говорил он?» — шептала она с каким-то выражением сомнения. «Ну что, если меня не выдадут? Если...» «Нет, нет, нет, этого не будет. Мачеха делает все, что ей не вздумается. Разве я не могу делать того, что мне вздумается? Упрямство-то и у меня достанет. Какой же он хороший! Как чудно горят его черные очи, как любо говорит он: Парасю, голубка! Как пристала к нему белая свитка, еще бы пояс поярче. Пускай уже, правда, я ему вытку, как перейдем жить в новую хату. Не подумаю без радости, — продолжала она, вынимая из-за пазухи маленькое зеркало, обклеенное красной бумагой, купленную ею на ярмарке, и глядясь в него с тайным удовольствием. Как я встречаюсь тогда где-нибудь с нею, я ей ни за что не поклонюсь, хоть она себе тресни. Нет, мачеха, полно колотить тебе свою падчерицу. Скорее песок взойдет на камни, и дуб погнется в воду, как верба. Неужели я нагнусь перед тобою? Да, я и позабыла. Дай примерять овчинок, хоть мачехин. Как-то он мне придется. Тут встала она, держа в руках зеркальце, и наклонилась к нему головою, трепетно шла по хате, как будто бы опасаясь упасть, видя перед собой вместо полу потолок с наклеенными под ним досками, с которых не зринулся недавно Попович, и полки, уставленные горшками. «Что я в самом деле, будто дитя!» — вскричала она, смеясь. «Боюсь ступить ногою!» И начала притопывать ногами. Все чем смелее, чем далее, смелее, наконец, левая рука ее опустилась и уперлась в бок, и она пошла танцевать, побрякивая подковами, держа перед собой зеркало и напевая любимую свою песню. Зелененький барвинчику стелится низенько, а ты, милый чернобровый, присунься близенько. Зелененький барвинчику, стелися ще нище, а ты, милый чернобровый, присунься ще блище. Черевик заглянул в это время в дверь и, увидя дочь свою, танцующую перед зеркалом, остановился. Долго глядел он, смеясь невиданному капризу девушки, которая, задумавшись, не примечала, казалось, ничего. Но когда же услышал знакомые звуки песни, жилки в нем зашевелились. Гордо подбоченившись, выступил он вперед и пустился в присядку, позабыв про все дела свои. Громкий хохот кума заставил обоих вздрогнуть. «Вот хорошо! Батька с дочкой затеяли здесь сами свадьбу! Ступайте же скорее! Жених пришел!» При последнем слове Параска вспыхнула ярче алой ленты, повязывавшей ее голову. А беспечный отец ее вспомнил, зачем пришел он. «Ну, дочка, пойдем скорее. Хиврия с радости, что я продал кобылу, побежала», — говорил он, боязливо оглядываясь по сторонам. «Побежала закупать себе плахты, дерюк всяких. Так нужно до прихода ее все кончить». Не успела переступить она за порог хаты, как почувствовала себя на руках парубка в белой свитке, который с кучей народа выжидал ее на улице. «Боже, благослови!» — сказал черевик, складывая им руки. «Пусть их живут, как венки вьют!» Тут послышался шум в народе. «Я скорее тресну, чем допущу до этого!» — кричала сожительница Солопия, которая, однако ж, с хохотом отталкивала толпа народа. «Не бесись! Не бесись, жинка!» — говорил хладнокровно черевик, видя, что пара дюжих цыган овладели ее руками. «Что сделано, то сделано. Я переменять не люблю». «Нет, нет, этого-то не будет!» — кричала Хиврия. Но никто не слушал ее. Несколько пар обступило новую пару и составили около нее непроницаемую танцующую стену. Странное, неизгладимое чувство овладело бы зрителем при виде, как от одного удара смычком музыканта в сермяжной свитке с длинными закрученными усами все обратилось волею и неволею к единству и перешло в согласие. Люди на угрюмых лицах, которых, кажется, век не проскальзывала улыбка, пританцовывали ногами и вздрагивали плечами. Все неслось, все танцевало, но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушие могилы, толкавшихся между новым смеющимся живым человеком. Беспечные, даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подтанцовывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету. Гром, грохот, песни слышались тише и тише, смычок умирал слабее и теряя неясные звуки в пустоте воздуха. Еще слышалось где-то топанье, что-то похожее на ропот отдаленного моря, и скоро все стало пусто и глухо. Не так ли радость прекрасная и непостоянная гостья улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уж он грусть и пустыню, и дико внемлет ему. Не так ли резвые други бурной и вольной юности поодиночке, один за другим, теряется по свету и оставляет, наконец, одного старинного брата их, скучно оставленному, и тяжело, и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему.